После краткой паузы Молотов со скрытой тревогой спросил, что на фронтах. «Еще не докладывали». Сталин взглянул на электрические часы, вмонтированные в стену над входом в кабинет. «Сегодня же, как только утвердим Госкомитет обороны, примемся за перемещение в военном руководстве». «Какие перемещения?» – удивился Молотов. Сталин помедлил, раздумывая, переложил с места на место бумаги, лежавшие перед ним на столе. Казалось, что он сейчас скажет что-то особенно важное, выношенное в муках сомнений. И Сталин действительно сказал: «Думаю, будет правильным, если в этой критической ситуации Западный фронт возглавит лично нарком обороны Тимошенко». Сам Тимошенко, Молотов устремил на Сталина взгляд, в котором брезжило беспокойство. «Именно Тимошенко!» Сталин загадочно улыбнулся и сунул под усы трубку. «Иосиф, а не кажется ли тебе...» Молотов не спускал с него напряженного взгляда. «Не кажется ли тебе, что военные могут подумать, будто вчерашний конфликт явился причиной для такого назначения?» «Да, к сожалению, могут подумать», — согласился Сталин и досадливо поморщился. «Тем более, что действительно вчерашний вечер дал толчок для размышлений на этот счет. Вот видишь?» Но Сталин приподнял над столом ладонь правой руки, как бы попросив слушать его дальше. «Конфликта ведь как такового не было. У нас не возникло разных точек зрения на положение дел. Был нервный разговор, который нас не украшает. Причина его – Минская трагедия. Я уверен, что военные воспримут такое решение правильно. На самый опасный фронт едет первый человек в вооруженных силах, чтобы Тимошенко чувствовал там себя увереннее, и мы чувствовали себя спокойнее. Членом военного совета будет у него товарищ Мехлис, а первым заместителем – товарищ Буденный. Учитывая, что резервные армии Буденного обстановка вынуждает включить в состав Западного фронта. В этом плане надо бы побеседовать с Тимошенко и Жуковым, поразмыслив над услышанным, предложил Молотов. «А вот это лишнее», – возразил Сталин. «Будем возвращаться ко вчерашнему инциденту. Им покажется, что мы действительно придаем ему значение». «Да, но с Еременко не очень ладно получилось», — вспомнил Молотов. «Он же сегодня вступает в командование Западным фронтом». «Ничего, генерал-лейтенанту Еременко не будет зазорно стать одним из заместителей маршала Тимошенко». «А Ставка? Ты не забыл, что Тимошенко еще и председатель Ставки главного командования?» «Нет, не забыл». Посмотрев на озадаченного Молотова, Сталин притушил в глазах грустную лукавинку. «Функции председателя Ставки, по логике вещей, механически перекладываются на председателя ГКО. Со временем Ставку мы преобразуем в Ставку Верховного командования». «Ну, товарищ Коба, вижу, ты серьезно поработал», — Молотов покачал головой. «Да, поработал», — согласился Сталин, и его утомленное лицо помрачнело и будто уменьшилось. «Принял, как видишь, решение взять на себя руководство военными действиями. Другого выхода не вижу». После затянувшейся паузы Молотов спросил: «Совсем не спал?» «Коль мы оказались в таком положении, кто-то должен мало спать и много думать». Сталин забарабанил пальцами по столу и, не поднимая набухших желтоватых век, продолжил: «Надо оказать помощь и командованию Северо-Западного фронта, послать туда кого-то из сильных генштабистов». «Вероятно, речь может пойти о Ватутине?» Молотов пристально посмотрел на Сталина. «Может быть. Кстати, он сам просился на фронт». Сталин вскинул на собеседника задумчивый взгляд. «А что? Действительно, надо послать генерал-лейтенанта Ватутина. Пусть осмотрится, а потом возглавит штаб Северо-Западного». «Не командующим?» Зазвенел на столе один из телефонов, и Сталин, положив руку на аппарат, ответил Молотову: Он превосходный начальник штаба. А потом посмотрим. И поднял трубку. Слушаю. Звонил Мехлис, просил принять его. На ловца и зверь бежит, сказал Сталин, выдохнув облачко табачного дыма. Слушаю вас, товарищ Сталин. Очень трудно сейчас на Западном фронте. Мы посоветовались и решили, что будет правильно, если вы поедете туда в качестве первого члена военного совета. Товарищ Сталин, в голосе Мехлиса послышалось волнение. Вы находите, что я не справляюсь на посту наркома государственного контроля? Вопрос поставлен неправильно, недовольно сказал в трубку Сталин. Понял, товарищ Сталин. Волнение Мехлиса приобрело торжественность. Кому прикажете сдать наркомат? А не надо никому сдавать, бесстрастно ответил Сталин. Нарком Тимошенко будет командовать Западным фронтом, а один из заместителей председателя Совнаркома и нарком госконтроля Мехлис будет у него членом военного совета. Благодарю за доверие, товарищ Сталин. Голос Мехлиса звучал приподнято. Вот это другой разговор, заметил Сталин и тут же спокойным приказным тоном добавил. Прибудете на Западный, обсудите на военном совете, кто там еще, кроме Павлова, виновен в серьезных ошибках. Есть, товарищ Сталин. Сталин положил трубку на аппарат, и в это время в кабинет один за другим вошли члены Политбюро. У всех усталые озабоченные лица. Поздоровавшись со Сталиным и Молотовым за руку, они рассаживались за столом, раскрывали принесенные с собой папки с документами. Товарищи Тимошенко и Жуков доложил, появившись в дверях Поскребышев, одергивая под широким ремнем гимнастерку. «Пусть входят!» В звенящей тишине слова Сталина прозвучали с будничным спокойствием. Он поднялся с кресла со знакомой медлительностью. Тимошенко и Жуков поздоровались со всеми, кивнув головами и прищелкнув каблуками сверкающих сапог. Вид у них был измученный, в потемневших суровых лицах таилось напряжение, а в глазах чуть ли не самоотреченность. Сталин не спеша приблизился к вошедшим, подал руку вначале Жукову, а потом Тимошенко. Пахнул из трубки сизым облачком дыма, на мгновение столкнувшись бесстрастным взглядом с их пасмурными взглядами. «Товарищ Жуков, проверьте, сдал ли Павлов командование фронтом, и доложите мне». Голос Сталина был, как обычно, ровным, будто при последней встрече с военными он и не вскипал от ярости. «Есть доложить о Павлове, товарищ Сталин».